говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Девятого сентября исполнилось 105 лет Эдварду Апфорду, самому старому британскому писателю, а может быть и самому старому писателю в мире. Апфорд – последний представитель круга блистательных поэтов и прозаиков 30-х годов, которых принято называть «оденовским поколением». Уинстон Хью Оден, Кристофер Ишервуд, Стивен Спендер и Эдвард Апфорд. В наши дни самой значительной фигурой этого круга кажется великий поэт Уинстон Хью Оден. Ишервуда и Спендера уважают, но почти не читают, а имя Апфорда известно лишь историкам литературы и небольшому кругу поклонников. В начале 30-х годов иерархия в этой компании выглядела по-иному. Спендер вспоминал, что в юности для него высочайшей вершиной был Оден. Для Одена образцом был Ишервуд, а для Ишервуда была еще одна высочайшая вершина – Апфорд. В 1994 году 85-летний Стивен Спендер писал о своем старинном друге.
Романист Эдвард Апфорд кажется мне путешественником, который прекрасно сознает все несовершенство планеты Земля, но при этом не теряет веру в то, что ее обитатели, хотя бы некоторые из них, властны сотворить лучший мир, мир социальной справедливости, любви и торжества воображения. В сущности, это путешествие религиозно, но Апфорд – рационалист, приемлющий только научную истину и отвергающий церковные предрассудки. Герой его сочинений пускается в путешествие. Он слегка замаскирован, имена вымощены, но неизменно этот герой – сам автор, наблюдатель, насмешливо рисующий высшие и средние классы английского общества, но верящий в рабочих и в угнетенных. Пройдя сюрреалистическую фазу, Апфорд пришел к политике, стал интерпретировать мир как борьбу между теми, чьи ценности базируются на их частной собственности, власти и выгоде, и теми, кто считает, что мир можно изменить в интересах всего общества. После периода недоверия и классовой робости он решил, что эти ценности следует искать в рабочей среде. Апфорд принадлежит к числу рассказчиков, которые, пускаясь в странствия по планете Земля, отрицают существующий социальный порядок и пытаются разыскать материалистическую и социальную утопию. Он продолжает традиции Сэмюэля Батлера, Герберта Уэллса, но стилистически испытал влияние раннего Джойса.
Первая проба пера. В конце 20-х годов друзья по Кембриджу Апфорд и Ишервуд сочиняли рассказы о населенной фриками деревушке Мортмир. Название истории замечательное – «Левиафан писсуаров», «Мерзкие суккубы». Отсылки к изобретенному Ишервудом и Апфордом макабрическому миру присутствуют и в ранних стихах Одена. Апфорда, бледного тихого мальчика, темноволосого с голубыми глазами, Ишервуд считал идеальным читателем и идеальным соавтором. Литературовед Франк Кермоуд говорит о том, что их вдохновляло в те годы.
Еще очень молодым человеком, когда он писал вместе с Ишервудом, а ему было тогда 20-21 год, он имитировал писателя по имени Барбелион, умершего очень молодым, который написал книгу под названием «Дневник разочарованного человека». Но доминирующее влияние на него оказал все же Ишервуд, особенно его книга «Львы и тени».
Эдвард Апфорд был единственным гетеросексуалом в этой компании. Авторы мортмерских рассказов были просто друзьями, но Кэтрин Бакнелл, биограф Ишервуда, уточняет.
Их связывало эротическое напряжение. Это был любовный роман внутри литературы. Ишервуд говорил, что возбуждается, просто глядя на почерк Апфорда. Их завораживал обмен этими дикими идеями. Они даже не трудились закончить рассказы. Просто доходили до момента, когда соавтор удивлялся или ему становилось тошно, и на этом останавливались.
О публикации мортмерских рассказов и не помышляли, они распространялись в списках. Лишь один сюрреалистический текст из этого цикла «Крушение поезда» был опубликован в 1949 году под псевдонимом и с цензурными купюрами. Значительную часть юношеских рукописей Эдвард Апфорд уничтожил. Его взгляды меняются, он едет в Советский Союз и начинает посещать собрания ячейки британской компартии. Интересно было бы посмотреть старые подшивки интернациональной литературы и других советских журналов. журналов. Возможно, найдутся публикации Апфорда, хотя, скорее всего, о его существовании в Москве не знали. Было достаточно других по-настоящему заметных писателей, восторгавшихся коммунизмом. Апфорд же, по собственному признанию, не очень хорошо понимал, что на самом деле происходит в СССР. Фрэнк Кермоуд полагает, что к политике, марксизму и коммунистической партии писателя привлекли главным образом эстетические соображения.
Он всегда считал себя прежде всего художником. Со своим близким другом Кристофером Ишервудом он создавал еще в Кембриджском университете свои фантастические, визионерские истории в кафкианском стиле. Впоследствии этот стиль был им переосмыслен и приспособлен к тому, что он называл своей борьбой, к своим политическим воззрениям. Все это восходит к 30-м годам прошлого века. Тот факт, что Апфорд был выходцем из среднего класса и человеком с университетским образованием, не заслонил от него жизнь и проблемы рабочего класса. Это было очень важно для него и привело к коммунистической партии. Он восхищался чистотой и красотой рабочего люда и обсуждал с Ишервудом важную для него проблему противоречия между красотой простого человека и уродством среды его обитания, его образа жизни. Это эстетическое противоречие и привело его в коммунистическую партию. По сути дела, он женился на партии, как он намеренно женился на женщине, которая привлекала его прежде всего как партийная активистка. Все его книги были попыткой приспособить поэтическое мирочувствование буржуазного по существу поэта к своей политической активности.
Но как пристрастие к снам разума сочеталось у Апфорда с интересом к трудам Маркса и Энгельса? Фрэнк Кермоуд поясняет.
Думаю, что поэзия может быть политической, а политика – поэтической. Конечно, Апфорд осознавал банальность, пошлость партийной риторики, ее языка, видел царящую в партии фальшь. Но, оставаясь художником, писателем, он, тем не менее, пытался стать политическим активистом. У него не было на этот счет иллюзий. Однако он осознавал необходимость социальных перемен и старался приблизить их, участвуя в политике. И все же в его произведениях доминировала атмосфера грезы. Каждая из работ Апфорда последних лет, в частности, «Неупоминаемый человек», а за последние годы им написано 5 или 6 книг, содержит историю, которая может считаться порождением грезы или сновидения.
2008 для Эдварда Апфорда год 4 юбилеев. 105-летие, 80-летие мортмерских рассказов, 70-летие романа «Путешествие на грань» и 60-летие со дня выхода из компартии. Многие интеллектуалы после войны разочаровались в левых идеалах юношеских лет. Апфорд вышел из британской компартии в 48 году, поскольку считал, что она перестала быть революционной и марксистской.
В послевоенные годы многие так поступали. Апфорд считал, что компартия предала дело коммунизма. Он разочаровался в ней. Его тревожило и то, что происходило тогда в России. Его беспокоили отношения российского коммунистического истеблишмента с другими компартиями. Многие известные члены британской компартии покидали ее примерно в это же время. Например, шотландский поэт Хью Макдермид.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы говорим о старейшем британском писателе Эдварде Апфорде. В 1948 году Эдвард Апфорд покидает британскую компартию, но остается верен социализму. В 60-е и 70-е годы он работает над марксистско-гегельянской трилогией о классовой борьбе. Критика высмеяла эти романы. Многолетний писательский блок и неудачная попытка преодолеть его через соцреализм привели к тому, что Апфорд, если пользоваться его собственным определением, стал неупоминаемым человеком. Критики не писали о нем, его книги не переиздавались. Возможно, Возможно, для забвения были основания, но вместе с водой не будем выплескивать и младенца. Младенец этот — первый и лучший роман Апфорда «Путешествие на грань», вышедший в 1938 году. Апфорд описывает один день безымянного частного учителя, который, вопреки своей воле, повинуясь прихоти работодателя, оказывается на провинциальных скачках и погружается в замысловатые галлюцинации. В сознании героя скрещиваются два конфликта — между реальным и воображаемым, и между буржуазией, которой сам учитель принадлежит, и рабочим классом, который его восхищает. Шатер, в котором отдыхает публика, собравшаяся на скачки, и сами эти люди кажутся ему роскошными, безупречными небожителями, но мало-помалу иллюзия отступает.
Чтобы проверить силу самообладания, он отвел взгляд от шатра и снова взглянул на сидящих в первом автомобиле. В них не было ничего фантастического. Самые обычные молодые люди из богатых семей. Почти все мужчины в шляпах, никто не играл на мандолине, а девушка, смотревшая на него, была вовсе не в платье из лилового газа, а в меховой шубке, хотя голубой шелковый шарфик у нее действительно был. Впечатление, которое возникло у учителя прежде, что все эти люди наделены неземной красотой и необузданы, было болезненной грезой. Но если он стал бы воспринимать их как порочных негодяев, смердящих падалью, это тоже было бы обманом зрения. Ему следовало признать явь, то, что действительно было перед глазами. Шубка могла быть дорогой и модной, а могла и не быть, но ее нежностью, аккуратностью складок, спускающихся от меховых пуговичек на талии, трудно было не восхищаться. Быть может, девушка использовала кольт-крем или часами сидела перед зеркалом, но теперь жаркое солнце сияло в ледяных подвесках ее сережек и освещало тепло ее лица холодным ледяным светом. Она снова взглянула на него, и он тут же отвернулся. Высокий молодой человек разговаривал с кем-то. Капризная гримаса исказила его пухлое лицо. Неожиданно учитель осознал суть этих людей. Они были лучше, они были красивее, раскованнее, умнее большинства прочих. Они не прятались от жизни, как сам учитель. Они смело вступали в мир и жили лучше, разумнее, счастливее остальных. Отчего же ему не стать одним из них? Но ведь он и так уже один из них. Ему следует быть практичным и объективным. Он снова взглянул на шатер. Теперь шатер не походил на несущуюся яхту, не напоминал аэродром с белыми стенами, откуда можно полететь в любую точку земного шара. В нем не было белого трепета девичьих платьев на лужайке. Он не представал белоснежным особняком с круглыми мансардными окнами, широкими белыми колоннами, портиками и позолоченными урнами. Он не был уединенной обителью искусства и науки или белым балконом, с которого можно наводить на горы мощный бронзовый телескоп. Это был обычный шатер, светлый и довольно просторный.
Роман «Путешествие на грань» был опубликован Хогарт Пресс издательством Леонардо и Вирджинии Вулф. Я был удивлен, когда узнал, что они взяли книгу, ведь Вирджиния Вулф нападала на левых, вспоминает Эдвард Апфорд. Может быть, безумие моего персонажа привлекло ее. У нее тогда уже начались приступы сумасшествия, когда она слышала, как птицы говорят по-гречески, и вскоре она покончила с собой.
Трава, по которой он ступал, была темнее и казалась гуще травы на улице. На столах стояли граненые вазы с нарциссами, но по косым металлическим ножкам, выглядывавшим из-под белой скатерти, можно было определить, что это самые обычные шаткие столы из тех, что стоят в популярных чайных садах. Зеленые металлические стулья тоже казались непрочными. Несколько штук стояли, взгроможденные друг на друга, слева у полотняной стены шатра. Высокая и длинная стойка, покрытая до земли блестящей клеенкой под мрамор, находилась как раз возле этих стульев, а за нею ярусами спускались бутылки, золотые, рубиновые, дымчатые и мерцающие. Эти бутылки стояли на конструкции из перевернутых корзин, и он увидел, что с края одной корзины свешивается поношенное черное пальто. Но в самом ли деле увидел? Он присмотрелся, никакого пальто не было. Смутившись, он оглянулся, пошел быстрее и чуть не сбил маленький столик. Тяжелая серебряная чаша в виде головы льва с кольцом во рту стояла на этом столе. И на других столах тоже стояли чаши, и тоже в виде голов, но не льва, а других животных — лис, слонов, горностаев. Столы были покрыты белоснежными скатертями. На них лежали сияющие ножи, ложки и вилки, а сложенные салфетки, точно розы, высовывались из блестящих колец. Он стал говорить себе, что все это ему чудится, столы совсем обычные, но голос разума звучал неубедительно. Чаши в виде голов животных были здесь и действительно казались серебряными. Он даже стал подозревать, что недооценивает свои впечатления. Быть может, роскошь была подлинной и убедительной, а потрепанное черное пальто — иллюзией, порожденной его желанием увидеть все вокруг обыденным.
Замечательное определение Эдварду Апфорду дал один из критиков – Магрит в прозе. Фрэнк Кермоуд уточняет.
Думаю, что он был подлинным модернистом. В этом смысле его работы вполне можно сопоставить с романами Кафки. Возможно, и с другими писателями, с Джойсом, например. Так что, безусловно, он был модернистом.
Все в том же загадочном шатре учитель встречает Мейворса, интеллектуала, который заводит с ним долгий разговор о психологии, в том числе о сути желания. Мейворс излагает идеи, сформулированные психологом Хомером Лейном, которым в юности увлекался Оден. Мейворс пытается убедить учителя в том, что его представления о недостатках современного общества являются симптомами невроза, преодолеть который можно, отвечая на тайные призывы желания. Его объяснение великолепно.
«Желание всегда проявляется безрассудно». «Почему?» — спросил учитель. Ему все больше нравился Мейворс. Наконец-то он говорил с человеком, всерьез интересующимся идеями. Возможно, Мейворс в каком-то смысле психолог. Все тем же страстно тихим тоном Мейворс продолжал. «Потому что желание заточено в темницу и взбешено. Представьте мальчиков в дортуаре подготовительной школы. Одного из них, а он и есть, желание. Остальные считают странным и надменным. Им не нравится его красивый голос, чистое румяное лицо, щегольские пижамы. Они затевают против него заговор, наваливаются на него всем скопом, завязывают его в простыню. Поначалу он не сопротивляется. Разочарованные и слегка сбитые с толку, они пинают и щиплют его, а он все не отвечает. Потом, когда они уже собираются оставить его в покое, он поднимается на постели. Завернутый в простыню, он похож на привидение. Они встревожены, они бросаются на него, пытаются его повалить, но каким-то образом он от них ускользает. Точно участник бега в мешках, он скачет по главному проходу к двери. Они перепуганы, уговаривают его не дурачиться, говорят, что пошутили. Он не обращает внимания. В припрыжку он возвращается к ним. Некоторые бегут к своим постелям, пытаясь укрыться под одеялами, но один, отчаявшись, вцепляется в привидение и срывает с него простыню. Теперь желание обнажено. Всеобщее облегчение столь велико, что все начинают испытывать благодарность, и предводитель даже подходит и пожимает желанию руку. И после этого вечера желание пользуется уважением, а на его странности больше не обращают внимания. Мейворс глотнул коктейль, гипнотически глядя в глаза учителю. Учитель посмотрел на серебряную чашу на одном из столов и понял, что она отлита в форме белки. Нет, не отлита. Все детали слишком тонкие и сложные. Должно быть, каждая шерстинка ее завивающегося хвоста делалась отдельно. В этой фигурке не было ничего импрессионистического. Не было никакого намека, что подразумевается больше, чем выражено зримо. Белка была недвусмысленно приятной, и именно таким желал быть учитель.
Вероятно, финал романа по замыслу автора должен показать путь от сюрреализма к соцреализму, но сегодняшнему читателю эта идеологическая концовка покажется столь же сюрреалистической, как и страницы, посвященные двоящемуся шатру и серебряным чашам. Герой книги после долгих метаний приходит к выводу, что ему следует вступить в интернационалистское движение за права рабочих, и вдруг в толпе праздных буржуа замечает самого настоящего пролетария.
Молодой человек был без шляпы, в мешковатых бриджах и замшевой куртке с молнией на шее. Чулки в ярко-красных и канареечных клетках. Его манера одеваться, однако, не казалась вызывающей или безвкусной. У него были голубые глаза, и он смотрел на учителя с дружелюбным интересом. Учитель надеялся, что не впадает в галлюцинации. Нет, он был в полном рассудке. Успокоившись, он осмелился задать вопрос. «Чем вы занимаетесь?» «Мастерю абажуры. Все они расписаны вручную, рисунки делает наш начальник. Он вроде художника, а абажуры делаем мы сами». «Большая мастерская?» «Нет, всего 7 человек, или 8, если считать начальника». «А кто-то из вас состоит в профсоюзе?» «Да, мы все. Все согласились вступить в профсоюз, перед тем, как начальник принял нас на работу в мастерскую». Учитель постарался не показывать, как он поражен. «Почему же он хотел, чтобы вы вступили в профсоюз?» «Ну, он необычный начальник», — объяснил молодой человек. «Он состоит в движении интернационалистов». Учитель был так изумлен, что не стал осторожничать. «Интернационалистском движении за права рабочих?» «Да, вот именно, так оно и есть. Как раз вчера мы ходили на собрание интернационалистов».
Интерес к Эдварду Апфорду возродился в начале 90-х, после того, как были изданы уцелевшие мортмерские рассказы. Его книги вновь начинают выходить, появляется новая версия романа «Путешествие на грань», воспоминания об Ишервуде и Спендере. К столетию писателя ведущие британские газеты публикуют обширные материалы о его жизни. Об одной из последних книг Апфорда, сборнике рассказов «Неупоминаемый человек», уже говорил Фрэнк Кермоуд. Герой этого цикла – пожилой писатель Стивен Хайвуд, двойник автора. Избитый избитый подростками на улице, он попадает в больницу, и каждую ночь ему снятся сны о путешествиях по загадочным городам. Он попадает в страну, охваченную нелепой гражданской войной, и на выставку художников-экскременталистов, работающих с нечистотами. Тоже, как и в текстах 30-х годов, сочетание социальной сатиры и макаберных фантазий. Несмотря на признание, которое получил Апфорд в последние годы, Фрэнк Кермоут убежден, что он остается недооцененным писателем.
Честно говоря, он недооценен критиками. Не скажу, что он популярен, о нем мало пишут. Однако есть люди, интересующиеся его книгами. Большинство его книг последних лет выходило в издательстве «Энни Тарман Пресс». Его глава Джордж Смит – большой поклонник Апфорда. Люди вроде меня проявляют к нему интерес, но многие считают его писателем 30-х годов. Конечно, не величайшим английским писателем 30-х годов. Этот титул они оставляют для Исхарвуда. Кстати, Апфорда высоко ценил Сомерсет Моэм. Многое из его сочинений сейчас безнадежно устарело, вроде его поэмы, прославляющие индустриализацию в СССР, появление там новых тракторов, автомобилей и тому подобного. У многих его творчество ассоциируется с такого рода работами, однако у него есть читатели, хотя его не назовешь популярным писателем. И это прискорбно, потому что он намного лучше писатель, чем многие думают.
Уже много лет Эдвард Апфорд живет на острове Уайт. По утрам он читает левую газету «Morning Star», затем делает записи в дневнике. 80 томов дневника Эдварда Апфорда, бесценное свидетельство эпохи, ждут читателей и исследователей. Фрэнк Кермоут продолжает.
Он все еще глубоко увлечен левыми политическими движениями. Это осталось неизменным. У него сохранились манеры школьного учителя, ведь большую часть жизни он был учителем. Это сильный, но мягкий, в высшей степени очаровательный человек. Сейчас Апфорд уже не появляется в Лондоне, это стало затруднительным для его возраста. Ему выпала очень долгая жизнь. Он ведет довольно уединенный образ жизни на острове Уайт.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу о британском писателе Эдварде Апфорде, которому 9 сентября исполнилось 105 лет. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» фрагмент из книги Петра Вайля «Стихи про меня». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом говорим с доктором экономических наук, членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Павлом Медведевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева встретилась в Ингушетии с активистами местных общественных и правозащитных организаций. «Самой большой проблемой в Ингушетии они считают похищение и убийство людей», сказала Алексеева в интервью «Радио Свобода». Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые Россия заключила в среду с Абхазией и Южной Осетией. Соединенные Штаты призвали Россию уважать территориальную целостность Грузии и отвести войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта. Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала на фондовых биржах страны. С 18 сентября сразу в 2-3 раза снижены нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на специальных счетах Банка России. В Сунжинском районе Ингушетии убиты четверо военнослужащих внутренних войск. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены в среду на окраине селения Галашки. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Американские представители сообщили, что никто из сотрудников посольства не пострадал. Американские военные и афганские власти проведут совместное расследование гибели мирных жителей на западе Афганистана в результате авиаудара сил коалиции. Об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс, который провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В выпусках радиожурнала «Поверх барьеров» звучат главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня» – 55 стихотворений русских поэтов с комментарием. Аудиоверсию книги в авторском чтении выпустили в этом году издательство «Калибри» и фирма «Контент Медиа». Главка, которую вы сейчас услышите, называется «Моральный кодекс».
Николай Заболоцкий, 1903-1958. Старая актриса. В позолоченной комнате стиля «Ампир», где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похоже, она на щегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь, боже, какая актриса была и какими умами владела. Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жила ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своего лем капризного нрава. Орденов ей и званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И неважно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале, бесприютная девочка спит на полу, на тряпичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира, и когда ее старая тетка бронит и считает и прячет монеты, вот с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства. 1956. Последняя строка проясняет очень многое в том, что мы в своей жизни читаем, слушаем, смотрим. Еще больше, от чего и зачем это делаем. Три простых слова, поставленных в нужном порядке, объясняют почти все. И даже почему все-таки почти тоже. Возможно, все стихотворение написано ради последней строки «Неразумная сила искусства». Но на пути к ней рассказана история той трогательной силы, с которой сталкиваешься лишь в так называемой детской литературе, когда по-настоящему до комка в горле жал какому чернику, у которого отобрали домик. Нестыдный пафос редкостный в искусстве XX века, как в симфониях Шостаковича, как в фильмах Феллини, в поэзии у позднего Пастернака, которого Заболоцкий так высоко ценил, может, как раз поэтому. В 1956-м он писал о пастернаковской поэзии. Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал. Пропала нарочитость. А ведь Пастернак остался. Пример поучительный. В конце 40-х и в 50-е у Заболоцкого появился целый ряд откровенно патетических стихотворений с отчетливо выраженной моралью в финале. Они очень неравноценны по поэтическим достоинствам, но в равной степени дидактичны. «Журавли», «Жена», «Неудачник», «В кино», о красоте человеческих лиц, некрасивая девочка, старая актриса, смерть врача. Новый Заболоцкий мог производить сильное впечатление на современников. Корней Чуковский. Старая актриса — чудо и чувство, и техника. И снова он. Стихотворение Заболоцкого «Старая актриса» — мудрая, широкая, с большими перспективами. Но те, кто помнил и высоко ценил «Столбцы», были разочарованы утратой бешеной яркости образов свадьбы, рыбной лавки, купальщиков, фокстрота, на рынке. С тех пор представление о двух Заболоцких устойчиво, почти незыблемо. Вообще-то ничего плохого не было бы в том, что из одного человека получились два поэта. Но они при ближайшем рассмотрении все-таки не получаются. Близкая Заболоцкому в его последние годы Наталья Роскина вспоминает, как-то он мне сказал, что понял, и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко индивидуальных. В одном из лучших стихотворений Заболоцкого, завораживающем «Сне», потусторонний мир предстает спокойным, умиротворенным адом, тогда как обыкновенная бытовая пошлость в «Столбцах» — ад кромешный. Масштаб несопоставим. Обостренное неприятие окружающего мира – вопрос темперамента, опыта, возраста. Более всего, вероятно, возраста. При чтении Столбцов к восхищению примешивается чувство недоверия, порожденное заметной сконструированностью стихов. Поэзия кажется изобретенной, головной, отсюда и эмоции, вынужденно преувеличенные, потому что не органичные, а придуманные, навязанные себе. Отсюда и странное читательское ощущение. Одно и то же описанное явление вызывает у автора одновременные восторг и омерзение. По позднему Заболоцкому видно, как сдержан он и осторожен в проявлении чувств, когда чувства искренние и натуральные. Столбцы во многом лабораторный опыт, работа исследователя. Заболоцкий, сам отмечавший у себя необычайное зрительное воображение, наводил на жизнь микроскоп, смотрел сквозь волшебный прибор Левенгука. Он писал о себе в манифесте о Бериу. Н. Заболоцкий – поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Не зря говорится о зрителе, а не о читателе. Заболоцкий глубоко воспринял учение Фионова о различии между видящим глазом и знающим глазом, которому открывается внутренняя суть предметов и явлений. Лидия Гинзбург вспоминает, как в 30-е Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды. Живопись более-менее понятна какая. С одной стороны, Брейгель, не Босх все-таки, типажи и жанр. То есть такой Брейгель, который реинкарнирован в кинематографе Феллини. С другой стороны, аналитический разъем Фионова и Пикассо. Сам Заболоцкий рисовал очень хорошо, именно в подражание Фионову. Известен его отличный автопортрет в этом стиле. Причудливый живописный гибрид Брейгель плюс Фионов с трудом сочетаемый, но тем и уникален гений, что способен разом вобрать и переварить несовместимое. «Столбцы» — 22 стихотворения в сборнике тиражом 1200 экземпляров в 29 году поразили читающую публику России, в том числе и несоответствием образа автора его стихотворным образом. Мемуары полны упоминаний о бухгалтерской внешности литературного революционера. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовым, белокурым и почти неестественно чистеньким. У него гладкое, немного туповатое лицо. Лидия Гинзбург. Безумие – вот слово, так или иначе варьирующееся в описаниях впечатления от Столбцов. Похоже, это ощущал их создатель. Книга будет называться «Столбцы». В это слово я вкладываю понятие дисциплины, порядка. Заболоцкий переписывал свои стихи каллиграфическим почерком на хорошей бумаге, переплетал, классифицировал свои пристрастия и интересы, создавая перечни, аккуратно подбирал и выписывал критические замечания по своему адресу, упорядочивал хаос. Такого рода педантизм встречается у алкоголиков, удивляя непросвещенных, срабатывают компенсаторные механизмы. Блистательные столбцы — тупик. Здесь анализ и расклад словесности еще более невозможные, чем в живописи, поскольку элементы, слова, не могут сосуществовать друг без друга, в отличие от изображений на холсте. Словам не остается ничего другого, как соблюдать последовательность звучания и восприятия. Отважные попытки нарушить этот закон предприняли Хармс и Введенский. Заболоцкий к решению такой задачи подошел, сохраняя смысл слов, на чем очень настаивал, чем отличался от абериутов. Различия были столь принципиальны, что со своим близким приятелем Введенским он порвал отношения навсегда. Евгений Шварц вспоминал Введенского, который был полярен ему, он, полушутя сначала и как бы полушутя, бронил. Окончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил, прекратил с ним знакомство. Хорошо помню свое изумление от первого прочитанного стихотворения Заболоцкого. Это была свадьба. Какой напор, какая храбрость. Открывается похоронным маршем шопеновско-малеровской мощи, реквиемом по цыпленку. Каково читать такое гурману? Вот так и становятся вегетарианцами. Впрочем, анимист Заболоцкий своих самых преданных и, главное, последовательных поклонников обрекает на полное голодание. Вегетарианство не выход. В стихотворении «Обед» о варке супа сказано коротко и страшно. И это смерть. Концовка обеда, в котором помимо мяса гибнут картофель, морковь, сельдерей, репа, лук. Когда бы мы видели в сиянии лучей блаженное младенчество растений, мы бы верно опустились на колени перед кипящую кастрюлькой овощей. Такое чтение чревато не диетой, а анорексией. Заболоцкий воздействует не только поэтически, но и поведенчески. В большей части столбцов среди конкретных образов умозаключение общего свойства и нравоучительного характера, поэтика басни. В голос художника вплетается голос резонера. Это вмешательство часто проходит мимо. Невиданная яркость основной ткани затмевает басенную дидактику. Так на картине Пиросмани сбоку написано «Миллионер бездетный, бедная с детами». Но мы его любим не за надпись, а за живопись. В первом же столбце нарисованная поэтом картинка поясняется «И всюду сумасшедший бред. Белая ночь». Мораль, как и положено, обычно завершает стихотворение. Так он урок живой науки душе несчастной преподал, незрелость. Я продолжаю жизнь твою, мой праведник отважный, на лестницах. И смеется вся природа, умирая каждый миг. Прогулка. Но может и открывать стихотворение, сразу провозглашая. В жилищах наших мы тут живем умно и некрасиво. В жилищах наших. И вот, забыв людей коварства, вступаем мы в другое царство. Рыбная лавка. Есть столбцы нравоучения целиком, искушения, вопросы к морю, предостережения. Есть, наконец, прямое указание с подлинным именем, без псевдонимов. Как сон земли благополучный парит на крылышках мораль. Свадьба. Из позднего Заболоцкого ушли гротеск, эксцентрика, парадоксальная метафора. Но сознательное нарушение логики, его фирменный знак, осталось. Осталось и вот это, мораль. Точно и убедительно ситуацию двух Заболоцких обрисовал за столетие до этого его любимый Боротынский, который писал Пушкину. Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с большим глубокомыслием. Он скушен офицером, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Заболоцкий 50-х попал между офицерами и бригадирами, тот же Боротынский, но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел. Столбцы и есть страстное земное. Все-таки нет раздела между двумя Заболоцкими. Заманчиво считать, что из одного человека получились два поэта. Но по такой калькуляции и Лермонтовых двое, и Пастернаков, и Георгиев Ивановых, еще многолюднее в музыке или живописи, где следовало бы насчитать двух-трех Стравинских, а Пикассо не меньше полудюжины. Заболоцкий остался тем же. На стилистическом уровне – пластичность слова. На мировоззренческом – натурфилософия, пантеизм. На этическом – дидактика. И ранний, и поздний он вызывает недоуменные вопросы. Виртуозная образность 20-х – как он это изобретает? Нравоучительный пафос 50-х – почему ему можно? Почему ему одному можно?
Говорит Радио Свобода. Завтра в это же время в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, вы услышите еще один отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня». А этот час завершает тенор-саксофонист Кэннонбол Эддерли, игравший в легендарном секстете Майлза Дэвиса. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
В молодости приятели звали его каннибалом, исключительно из-за его невероятного аппетита. Аппетит увеличил живой и неполезный вес каннибала раза в три. С этого момента его начали звать не каннибал-каннибал, а кэннонбол – пушечное ядро, которое и вправду отныне выпирало из распаха пиджака. Альтсаксофонист Кэннонбол Эддерли появился на свет 15 сентября 1928 года. У микрофона ваш ДС и «Джаз на свободе». Thank you. весьма по сезону осенние, опавшие листья Жозефа Косма и Джонни Мерсера, один из лучших дисков Эдерли и Майлса Дэвиса «Something Else», записанный счастливчиком Руди Ван Гельдером 9 марта 1958 года. Майлс – труба, пушечное ядро – альтсаксофон, Хэнк Джонс, рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Арт Блейки – ударные. Бывает лучше, не думаю. Джулиан Эдуин Эдерли родился в портовом флоридском городке Тампа. В молодости он довольно рано перешел из учеников в учителя. Талант саксофониста превратил его в местную легенду задолго до того, как он переехал в Нью-Йорк. Вот что пишет Майлз Дэвис о пушечном ядре в своей автобиографии. В июле 1955 года мы начали играть в Богемии. Оскар Петтифорд выступал там же со своим квартетом и с Джулианом Кенненболом на альтсаксофоне. Я часто приходил в Богемию с подружкой Сьюзан. Этот Кенненбол сводил меня с ума тем, как он играл блюзы, и никто никогда о нем и не слышал. Все понимали, однако, что этот сукин сын был лучшим саксофонистом во всем городе. Даже белые рецензенты восторгались его игрой, и, конечно, вся банда директоров фирм звукозаписи дралась за него. «Сако Ву», «Мешок несчастья», «Бед», композиция самого Кенненбола, он же «Лидер» и «Альт», на этом пятом и последнем диске серии «Коллекция Кенненбола Эдерли», выпущенным Орином Кип Ньюзом на Риверсайде. Младший брат пушечного ядра Нед Эдерли, корнет, Виктор Фелдман, рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Луи Хейс, ударные. 1960 год, калифорнийский джазовый клуб «Маяк», «Лайтхаус». Майлз Дэвис мечтал ввести Эдерли в состав своего секстета, но молодой музыкант был хронически упрям и заносчив, пока не обжегся пару раз. Тогда он понял, что Дэвис всегда давал ему верные советы от выбора продюсера и фирмы и до чисто технических музыкальных приемов. Поэтому, когда в 1957 году до пушечного ядра окончательно дошло, что такое квинтет Дэвиса с Трейном на теноре, Редом Гарландом за роялем, Полом Чемберсом на контрабасе и Филли Джо Джонсом на ударных, он превратил квинтет в секстет, как и мечтал об этом Майлз Дэвис. «So What?» – «Ну и что?» – легендарная первая композиция диска «Kind of Blue». Майлз Дэвис, труба, пушечное ядро, альт, Джон Колтрейн, тенор, Билл Эванс, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс, ударные, март 59 года. На чем же нам расстаться? Выбор сделать нелегко. Пожалуй, на популярной пьеске младшего из Эдерли Нета «Рабочая песня» «Work Song». Песня, как на хлопковых плантациях, токийский концерт Эдерли. Пушечное ядро альт, Нет Эдерли, корнет, Юзеф Латиф, тенор-саксофон, Джо Завинул, рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Луи Хейс, ударные, июль 63 года. Подкаст «Джаза на свободе» все там же на свободанews.ru. Всех вам благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно,
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».